Сегодня мы с вами поразмышляем над очень важным текстом, записанным в Евангелии от Иоанна в 13 главе. Мы прочитаем с 3 по 17 стих и с 34 по 35. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» И Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». И Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то воздекший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно говорю вам, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». И еще посмотрим с 34 по 35 стих этой же 13 главы. «Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Действительно, это очень важный для нас текст. И сегодня мне бы хотелось, размышляя над ним, ответить на два вопроса. Первый вопрос – это почему Христос сделал это, омыл ноги ученикам, и что это значит для нас сегодня живущих. Итак, в первую очередь, вы знаете, первая мысль, которая у меня возникла, когда я размышлял над этим текстом, а я размышляю над ним уже несколько недель, он мне как бы не дает покоя, и постоянно я к нему возвращаюсь, это почему же столь важный эпизод описан в основном только в Евангелии от Иоанна. Я подумал, может быть, другие евангелисты просто увидели в этом событии что-то очень уж из ряда вон выходящее, что-то действительно настолько изумительное и потрясающее, что, может быть, не решились подробно описывать это событие, но Дух Святой не позволил этому важнейшему эпизоду кануть в лету, и все-таки мы видим, что Евангелие от Иоанна, оно отражено. Мы знаем, что Иоанн был любимым учеником Христа, и его называют апостол любви, и слава Богу, что он зафиксировал этот текст, и он настолько сейчас важен для нас. Итак, почему же Христос сделал это? Во-первых, давайте с вами посмотрим, когда это происходит. Это происходит, когда до времени страданий Христа осталось совсем немного. Совсем немного осталось до того, как Христос пострадает на Голгофе. И в такие моменты, когда люди понимают, что наступает скоро конец, мы знаем это, да, то люди пытаются сказать что-то очень важное для своей семьи, для своих родных, так и Христос. Он, понимая, что наступают последние дни, хочет оставить для учеников, сказать им что-то принципиально важное. Да? Поэтому мы особенно должны обратить внимание на слова, которые он говорит в последние часы до своих страданий. И мы с вами видим, что в 34 и 35 стихах этой же главы Христос дает ученикам новую заповедь. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Это очень важные слова. Во-первых, здесь можно увидеть три очень важных момента. В первую очередь, эти слова еще подтверждают, что Христос – это Господь. Да? Потому что кто может дать заповедь? Только Бог. Мы с вами помним, что Господь давал заповеди в Ветхом Завете через Моисея. Да? Мы говорим «Моисеев закон», но не Моисей его написал, да? А он его записал, отдавал Бог. Поэтому это еще раз подтверждает этот маленький стих, 34-й, но очень значимый, очень важный, основополагающий, подтверждает еще раз, что Христос – это Господь, потому что Он имеет право дать заповедь. Второе. Что такое заповедь? Это закон, обязательный к исполнению. То есть Христос не просто говорит, вот было бы хорошо, если бы вы любили друг друга. Нет. Он говорит, что вы должны так поступать. Это заповедь, это закон. Еще один важный момент. Почему эта заповедь новая? Да, мы с вами говорили о том, что новая заповедь означает, что теперь любовь должна стать основным принципом отношений между спасенными людьми, между учениками, между братьями и сестрами в церкви. Почему это так? Во-первых, Христос говорит о том, что любите друг друга, как я возлюбил вас. А мы знаем, что Христос возлюбил до смерти и смерти крестной, максимально умолившись на кресте. Да, именно это Он призывает делать. И такую любовь мы можем любить только после того, как мы понимаем Господа в свое сердце и становимся способны эту любовь проявлять. Пока мы живем в мире, пока мы не спасены, пока мы с Христом не встретились, эту любовь мы проявить не можем. Это у нас не получится так любить. Но именно когда Христос живет в нашем сердце, это у нас получиться может. И тогда возникает вопрос все-таки, почему же Христос омыл ноги ученикам? Ведь на самом-то деле можно сказать, что Он фактически проиллюстрировал, да, вот если можно так сказать, то, что Он сказал в 34 стихе. То есть показал им то, что должно быть, как нужно любить. И здесь возникает очень интересный вопрос, почему же Он это сделал, почему же Он не оставил это на словах, а показал на деле. В первую очередь мы с вами знаем, что в это время, когда Христос был на земле, существовал еврейский закон, и его активно комментировали. Да, мы это с вами знаем, и еврейские мудрецы комментировали заповеди, говорили, как их надо исполнять. И мы знаем примеры в Ветхом Завете, что очень часто заповеди старались немножко умолить, немножко уменьшить. Это нормально, потому что каждому человеку хочется сделать свою жизнь более комфортной, более, скажем так, свободной от обязательств. Поэтому иногда заповедь стараются, как какую-либо заповедь, стараются уменьшить для того, чтобы приносить ее с наименьшим ущербом для себя или, выполняя ее, не лишиться комфорта и какого-то, не понести какого-то ущерба. Мы с вами помним, как в книге пророка Малахии, да, Господь упрекает евреев, которые приносили в жертву худых, хромых и каких-то паршивых вот животных. Да, именно потому что хотели избавиться от того, что им было не нужно, да, чтобы оставить лучшее себе. Поэтому люди всегда стремятся как-то изменить заповедь. Поэтому, но Христос говорит об этой заповеди новой, как о настолько важной и основополагающей, что Он не хочет оставить учеников просто со словами. Он хочет показать им дело, как надо это совершать. Потому что это очень важно, чтобы потом никто не откомментировал эту заповедь, не переосмыслил ее, уменьшив ее напряжение, ее, можно сказать, вот в лучшем смысле пафос, да, вот этой заповеди, чтобы он ее не снизил и не принизил. Поэтому Христос показывает, как это надо делать, а не просто говорит. И после этого уже ни у кого не возникнет даже желания как-то говорить, что это нужно делать иначе. Вот так надо делать. Поэтому мне кажется, что, понимая, что может с этой заповедью случиться, если этого не показать, возможно, именно поэтому, это лишь предположение, но вполне возможно, именно поэтому Христос решил показать, как надо это совершать. И, конечно, нам сегодня, живущим, было бы очень важно понять, как именно мы, живя в 21 веке, можем эту заповедь соблюдать. Это очень важно. Если это закон, если это заповедь, если это заповедь дал Христос, значит, мы должны ее соблюдать. Значит, мы должны понять, что же находится в этой заповеди. Да, в первую очередь мы видим, что суть ее заключалась, на первый взгляд, в омовении ног ученика. Мы понимаем, для чего это делали. Мы много раз с вами говорили об омовении ног. Уже с этого места вы это знаете. Мы с вами знаем, что многие умывали людям обычно слуги в домах, которые чаще были даже рабами. То есть фактически Христос выступил в данном ситуации в роли слуги, да, который вот служащий и омывает ноги ученикам. Как же нам это соблюдать? Ну, на самом деле, вы знаете, существует такой обряд, как омовение ног у разных христианских конфессий. Мы знаем, что и у католиков, у некоторых православных и в некоторых протестантских церквях существует такой обряд, как омовение ног. Они это делают. Например, католики это делают в Великий Четверг, незадолго до Пасхи. На служении архиерей омывают ноги 12 прихожанам. Где-то омывают ноги священникам или монахам. В некоторых протестантских церквях это делают, в частности, адвентисты. Мы знаем, что это происходит, но об этом ли говорил Христос? Этого ли он хотел, чтобы мы воспринимали его как обряд? Об этом ли говорил Христос, зная, что до его страданий осталось совсем немного времени, и надо сообщить людям самое важное, понимая, что это останется потом и для нас? Понятно, что здесь он говорит не об обряде и не о том, что нужно и нам омывать ноги. Он говорит о принципе, очень важном принципе для нас. И это, конечно же, принцип умоления. Принцип умоления. О чем идет речь? Да? Христос говорит, что мы должны относиться друг к другу, умоляя себя. Давайте с вами посмотрим еще два места. Это, на самом деле, этот принцип настолько важен, что еще в некоторых нескольких местах мы можем его встретить. Например, давайте посмотрим Евангелие от Луки, 22 глава. Здесь мы с вами видим знаменитый спор учеников о том, кто из них больше. 22 глава, стих с 24 по 27. «Был же и спор между ними, между учениками. Кто из них должен почитаться большим? Он же, Христос, сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими, благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Об этом же говорит и апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе, в 3 стихе. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя». Если Священное Писание уделяет такое большое внимание этому принципу и Дух Святой оставляет на страницах уделяет так много места этому, значит, это очень важно. Действительно, давайте с вами подумаем, как же мы можем исполнять эту заповедь. Итак, принцип умоления. Понятно, что здесь идет речь именно об умолении, а не о каком-то унижении, да, о чем-то таком. Именно мы должны умолять себя. На самом деле мы с вами знаем, насколько важны отношения между братьями и сестрами в церкви. Да? Мы с вами это помним. И Писание об этом очень много говорит. Например, мы с вами знаем, что отношения между братьями и сестрами, то есть на самом деле отношения между нами, да, в церкви, очень важны, например, потому что это индикатор наших отношений с Богом. Да? Мы с вами помним, что говорит об этом апостол Иоанн в 4 главе, в 20 стихе. 1 Иоанна 4:20. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Да? Мы с вами видим о том, мы с вами видим, как это важно. Также мы уже с вами прочитали в той же 13 главе Евангелия от Иоанна, что мир узнает, что мы ученики Христа, если будем иметь любовь между собой. Я напоминаю этот стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Да? То есть очень важно, то есть наши отношения в церкви, они очень важны. Им Господь придает очень большое значение. Поэтому ему очень важно, какие эти отношения, на каком принципе они основаны. Да? И мы говорим в данном случае на принципе умоления. Действительно, мы с вами в разное время оказываемся в разном состоянии друг перед другом. Кто-то сегодня сильнее и может кому-то помочь, а на завтра получается так по обстоятельствам, что сильный человек оказывается слабым, в его жизнь приходят какие-то обстоятельства, и уже тот, кто вчера помогал ближнему, уже нуждается в особом благословении и в особом каком-то утешении. Поэтому можно сказать, что мы все с вами любовью служим друг другу, да, как это говорит апостол Павел в послании к Галатам 5:13, да, любовью служите друг другу. Поэтому можно сказать, что вся наша жизнь в церкви – это служение любовью друг другу. Но как мы должны служить? Действительно, понимая, что в какой-то момент времени кто-то из братьев и сестер перед нами оказывается в более слабом состоянии, в более немощном, как нам надо служить? В первую очередь Иисус говорит нам, да, что надо служить, умоляясь. Действительно, нельзя служить друг другу свысока. Нельзя думать, что я лучше, я сейчас сильнее, и я тебя как бы облагодетельствую. То есть что-то сделаю для тебя хорошее, и тем самым тебе будет благо. Это неверно. В таком случае, если мы себя не умоляем, то, помогая другим, прославляемся мы, а не прославляется Бог. Но когда мы умоляемся, то Бог в нас возрастает. И люди видят как бы не нашу руку, а руку Господа. И восхваляют не нас за то добро, которое мы делаем, а восхваляют Бога. И также, когда мы еще умоляемся и почитаем один другого выше себя, то мы как бы даем место, то мы как бы в своем сердце даем место беде ближнего, да, и ставим его проблемы выше своих. Поэтому истинная любовь, когда проблемы ближнего для нас становятся важнее своих собственных. Действительно, если мы с вами... Да, это касается всех нас, но особенно, конечно, это касается тех, кто является служителями перед лицом Господа. Ведь, по сути, на самом деле, если мы подумаем, кто такие служители, вот все мы, кто выходит на это место, да, кто и говорит слово, кто поет в хоре, те, кто читает стихи, вот все те, кто выходит к алтарю. На самом деле, чем мы занимаемся? Ведь на самом деле, то, чем мы занимаемся, мы омываем ноги. Что это значит? Да? Христос говорит, омытому нужно лишь ноги омыть. Что это значит? Можно понять это так, что мы все омыты кровью Христа, да, мы очищены. Но живя в этом мире, мы запыляемся пылью этого мира, заражаемся этими отношениями мирскими, которые везде распространены. Приходим сюда, любовь у нас умалена. И мы приходим сюда запыленными ногами, но уже омытые кровью Христа. Тем не менее, нуждаемся в этом омытии словом, в омытии каким-то гимном, который тоже может быть как проповедь на самом деле. Мы понимаем, что и стихи могут быть как проповедь, и гимн какой-то может быть как проповедь. Да? И эти слова, они омывают наши ноги, да, очищают нас, наше сердце, если мы действительно участвуем в служении душой, сердцем и готовимся к приходу в церковь молитвой и каким-то вот состоянием своей души. Поэтому это очень важно. И поэтому можно сказать, что наше служение – это омовение ног каждый раз. Но здесь есть некоторая опасность, о которой бы хотел тоже сказать. Последнее, очень важно, это то, как мы это делаем, как мы показываем Христа в своем служении. Это очень важно. Главное, опять же, принцип умоления. Главное в служении никогда и ни при каких обстоятельствах не искать своего. Вот это очень важно. И здесь я бы хотел привести один пример из Ветхого Завета, который очень характерен, тоже о котором я очень давно думаю. Вот у меня появилась, слава Богу, возможность его озвучить. Давайте с вами посмотрим первую книгу Царств, 15 глава. Это знаменитая история о царе Сауле. Вы знаете, сейчас по пятницам на молитвенном собрании мы читаем первую книгу Царств, как раз изучаем историю царя Саула. Вот буквально вот в пятницу мы изучали о том, как Саул был помазан на царство Самуилом. И мы сами знаем, что, буквально два слова скажу, напомню вам, что евреи и спрашивают через Самуила у Бога себе царя. Господь говорит, что на самом деле я над вами царствую, вам царь не нужен, но они требуют. И Господь говорит, хорошо, помашем царя. И был выбран Саул. Мы сами знаем, что Саул был красивее всех других людей, он был на голову выше. И вот Господь ему сказал, что я тебя ставлю не царем на час, да, а если ты будешь соблюдать мое слово и все делать правильно, то твоя династия на престоле утвердится. Но мы знаем, что Саул, к сожалению, совершает несколько больших ошибок, и династия его на престоле не утверждается. Мы знаем, что вместо него стал царствовать Давид. Но в 15 главе мы видим, может быть, одну из самых больших ошибок Саула, и мне кажется, если мы внимательно эту главу прочтем, сейчас мы не будем ее читать, просто сами потом посмотрите, просто я поведу только один стих. Если мы внимательно будем смотреть его историю, то мы можем отсюда взять для себя очень важные моменты. и понять, как надо поступать, умоляя себя перед Богом и не ища своего. Я вам напоминаю, в этой главе через Самуила Бог повелевает Саулу поразить амаликитян. Я напоминаю, что Амалик – это племя, которое является врагом Израиля на все времена. И Бог повелевает Саулу пойти на войну и уничтожить амаликитян полностью, абсолютно полностью, включая имущество, скот и все-все-все. Правильно? Но что делает Саул? Поступает ли он так? Помните, поступает ли он по Слову Божьему? Так ли он делает? Нет. Нет. Мало того, что он разрешает своим воинам взять добычу, причем лучшую добычу, заметьте, все плохое они уничтожили, негодное, ненужное, а взяли себе самое лучшее, хотя Бог сказал все уничтожить. Мало этого, Саул бьет вождя амаликитского, царя Агага, и привозит его в Иерусалим. Ой, простите, стоп, Иерусалима еще не было. Привозит его к Самуилу. Действительно, мы знаем, что Самуил обвиняет Саула в том, что он не послушался Бога, что он вот... И мы знаем, что Саул начинает оправдываться. Он говорит, ну, ты понимаешь, Самуил, так получилось, все эти вот животных народ взял, чтобы унести в жертву Господу, а Агага я тоже взял для того, чтобы над ним суд произвести. Ну, как бы, да, вот пытается покаяться и сказать, что вот я это все делал на самом деле из благих побуждений. Но есть один стих в этой главе, 12, который говорит, из каких побуждений это сделал Саул. И вот это должно быть для нас очень важным. Вот смотрите. «И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу, и известил Самуила, что Саул ходил накормил и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал». Обратите внимание, да? Что сделал Саул? Выполняя Божью работу, он ставил себе памятник, фактически. Да? То есть, понимаете, получается, что царь Саул, выполняя Божье поручение и ища Божьего, в то же время искал и своего, хотел, чтобы не только Бог прославился в этой победе, которую Господь даровал Саулу. Мы знаем, что потом из-за этой ситуации победа уже была на стороне амаликитян. И мы видим эту ситуацию, да, когда Саул искал Божьего и в то же время одновременно искал своего. Как бы мы понимаем, невозможно служить Богу и искать своего и Божьего. Одновременно искать не получится, это невозможно. Это совершенно разные направления, так делать нельзя. Он так сделал, поставил памятник. К сожалению, памятник оказался для него надгробным, в конце концов. И поэтому мне кажется, что помня об этом принципе, который Христос для нас оставил, принцип умоления, когда Он Царь Вселенной, через Которого сотворено абсолютно все. Через Него, да, и Он не просто пришел на эту землю, как младенец, не просто умер на кресте, Он еще и сделал до своих голковских страданий, когда Он умолился до смерти крестной, Он совершил омовение ног ученикам, показавшись им как служащий, фактически как раб. И помня об этом, мне кажется, мы должны постоянно и проверять себя, особенно служители, но и все, конечно, остальные, как мы ходим перед Богом, как мы выполняем Его волю, как мы служим, не ищем ли мы своего, все ли так, как должно быть. Это я адресую сегодня, этот вопрос я адресую сегодня к вам и, конечно, к себе. Как мы выходим служить перед Богом? Всегда ли мы ищем только Его? Всегда ли мы хотим только Его прославить? Или в какой-то мере мы хотим показаться и сами? Можно сказать, что Саул мог бы произнести такую фразу, наверное. «Я служу Богу, и одновременно я красивый». Понятно, что был красивый внешне, но имеется в виду красивый в поступках. Перед людьми, перед воинами он отдал им добычу, он для них хороший. Перед людьми он привез Агага, хотел показать, вот, пожалуйста, я победитель, я победил, я полководец, вот мой памятник. Но мы знаем, что так нельзя. Нельзя служить Богу и одновременно служить себе. К чему же я хочу сегодня вас призвать? В первую очередь я хочу, чтобы мы с вами, все из нас, да, все, кто здесь есть, и все братья и сестры. Помнили о том, что отношения в церкви являются основополагающими и очень важными, которым этим нельзя пренебрегать. Если они у вас не складываются, надо молиться Богу и надо их выстраивать правильно, выстраивать их на принципе умоления. Действительно почитать друг друга высшим себя. Помнить о том, что сделал Христос и как Он хотел, чтобы заповедь о любви соблюдалась. Помнить о том, что когда мы умоляемся, Христос нас возрастает. И люди благодарят не нас за помощь, а Господа за нас и Господа за помощь благодарят. Это крайне важно. Важно умоляться и никогда не помогать друг другу, что-либо делая свысока, да, ища своего. Думая, вот какой я сильный, я могу вам помочь тебе, слабому сегодня, как с барского плеча. Этого быть не должно, это в церкви недопустимо. Если в сердце вашем это проскакивает, это или бывает, это нужно удалять как ростки, как сорняки, чтобы это не возрастало и не ветвилось, потому что это очень опасно. И особо я хочу обратиться ко всем нам, к тем, кто служит Господу, да, к служителям. Опять же, чтобы мы помнили об этом и периодически проверяли свое сердце, да, как приборы, да, как мы знаем, на кораблях и в других местах нужно постоянно проверять приборы, чтобы они не сбились с курса, чтобы они были правильными. Так и мы должны проверять свое сердце, чтобы, служа Богу, мы никогда не искали своего и не пытались получить какие-то дивиденды, бонусы и лайки, да, от служения, понимая, что мы служим для Него, это Его дом, это Его правило. Помни о том, что Бог ревнитель, и Он никому никогда не отдаст своей славы. Давайте помнить об этом, давайте умоляться, и тогда Бог в нас будет возрастать. Помолимся.